Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 17 февраля. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. В этот день в 1740 году в Петербурге была зафиксирована самая низкая температура в истории города на Неве. Столбики термометров застыли на отметке, сложно поверить, в минус 45 градусов. Это событие даже вошло в литературу. На основе событий, которые происходили при царском дворе той зимой, Иван Ложечников написал свой знаменитый роман «Ледяной дом». Что же происходило в этот, мягко говоря, морозный день в городе? Русская императрица Анна Иоанновна, которая отличала несколько сумасбродный характер, устроила забаву – свадьбу шута князя Михаила Голицына с шутихой Анной Бужениновой. Для церемонии на берегу Невы между Зимним дворцом и Адмиралтейством построили ледяной дом. И, конечно, лютая зима, которая господствовала тогда в Петербурге, лишь помогла императрице. Анна Иоанновна любила необычные развлечения. Шутами она назначала кого угодно, в том числе и князей Голицына, Волконского, Апраксина. Например, каждое воскресенье, когда государыня утром возвращалась из церкви, они играли перед ней роль кур-наседок и кудахтали. Но вернемся к самому морозному дню в истории Петербурга. Архитектором ледяного дома был не кто-нибудь, а Петр Михайлович Еропкин, разработчик первого генерального плана северной столицы. Размеры дома были невелики. Длина 17 метров, ширина 5,5, а высота 6,5 метров. В нем-то и женили князя на потеху всему городу. Все украшения дома, вплоть до игральных карт и цветов, а также баня, пушки, фигуры дельфинов и даже само брачное ложе для молодоженов были изготовлены изо льда. Внутри были вырезаны интерьеры гостиной и буфета, спальни и туалета. В камине спальни горели ледяные дрова, вымазанные нефтью. В центре фасада красовалось крыльцо с резным фронтоном, по периметру крыши тянулась балюстрада со статуями. Некоторые элементы декора выкрасили под зеленый мрамор. Вокруг дома поставили множество диковинных сооружений. Ледяные пушки и мортиры в натуральную величину стреляли железными ядрами с использованием настоящего пороха. По бокам ворот располагались два морских чудовища. Днем из их пасти била вода, подведенная из Невы, ну а ночью – струи горящей нефти. По обеим сторонам ледяного дома стояли кардегардии – помещения для караула, в которых человек вращал бумажный фонарь со смешными фигурами, нарисованными на его гранях. Та зима выдалась чрезвычайно холодной, морозы держались до весны. И ледяной дом долгое время развлекал всех желающих, лишь караульные следили за порядком. Кстати, уже в наше время, в 2006 году, на Дворцовой площади Петербурга, ледяной дом Анны Иоанновны был в подробностях воспроизведен по чертежам и рисункам, но уже с помощью бензопил, тепловых пушек и других достижений цивилизации.
У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий.
Всемирно известный музей «Эрмитаж» возник в 1764 году как частное собрание императрицы Екатерины II, после того, как она в Берлине приобрела у коммерсанта Гацковского коллекцию из 225 картин. В нее вошли работы голландских и фламандских художников. Сначала большинство картин размещались в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж», то есть «Место уединения». Спустя 100 с лишним лет, 17 февраля 1852 года, торжественно был открыт новый Эрмитаж. Он объединил 5 связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной. Автором проекта стал баварский архитектор Лео фон Кленце. В этот же день состоялось и открытие всего музея для публики. В Эрмитажном театре по этому случаю был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон. Теперь жители Российской империи и, в первую очередь, северной столицы могли свободно любоваться экспонатами Эрмитажа. Его двери были открыты для любого, цитирую, «дабы народ впитывал красоту веков прежних и рос в сознании». Надо сказать, что к моменту открытия коллекция насчитывала сотни экземпляров разных памятников от античной и древневосточной культуры до искусства Западной и Восточной Европы, а также русской культуры. К началу XIX века в музее хранилось уже множество полотен, их счет шел на тысячи. В коллекции картин Эрмитажа уже в те времена были крайне ценные произведения, в том числе и средневековых мастеров. Например, всемирно известная картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Уже в 20-м столетии, в 1956 году, был открыт третий этаж Эрмитажа с коллекцией импрессионистов. Современный Эрмитаж занимает 6 зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре северной столицы. Ну а ядром Эрмитажа всего Петербурга является Зимний дворец. А интерьеры музея сохранились до нашего времени практически в неизмененном виде.
Водил меня Серега на выставку Гога. Там было тёлок много и нервы как канат, но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат.
Император Александр II вошел в историю Российской империи как проводник широкомасштабных реформ. Однако за время своего правления он успел пережить несколько покушений и, увы, в конце концов погиб в ходе последнего. Первое покушение произошло в 1866 году. Император проезжал в карете мимо ворот Летнего сада, когда в него выстрелил молодой дворянин Дмитрий Каракозов, но тот промахнулся. Спустя год польский эмигрант Антон Березовский тоже стрелял в императора, однако попал в лошадь. Следующие два покушения произошли в 1879 году. Сначала застрелить Александра II пытался народоволец Соловьев, а после на железной дороге группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала мину, заранее заложенную в подкоп. Пострадал поезд, в котором, по версии революционеров, император следовал в Петербург. Никто из пассажиров не пострадал. 17 февраля 1880 года состоялось пятое покушение на Александра II. В подвале Зимнего дворца столяр Степан Халтурин привел в действие бомбу весом в 32 килограмма. Кстати, в честь Халтурина в 1918 году была переименована Миллионная улица. Ей вернули историческое название лишь в 1991. Вернемся к покушению. От взрыва рухнули своды подвала, была разрушена комната караула, в которой погибли 10 солдат и ранены 44. В царской столовой, под которой был устроен взрыв, вылетели оконные стекла, рухнула капитальная стена, также был поврежден пол. В момент взрыва государь с семьей только подходили к столовой. Вопреки распорядку, по которому император садился обедать в 18 часов, в этот день произошла задержка. Она была связана с приездом брата императрицы. Опоздание к обеду оказалось спасительным. Но, увы, всего год спустя, в марте 1881-го, Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. Это покушение оказалось для императора роковым.
Громкие даты.